Что за замечательная трапеза? Теперь мы приходим к завершению этой замечательной конференции. И мы хотим продолжать с конспектом, с которого мы начали прошлым вечером. Я хочу прочитать нескольких пунктов, где мы остановились. Я надеюсь, святые, что мы можем быть глубоко впечатлены названиями этого сообщения. Новый Иерусалим как отражение и исполнение божественного откровения об Эдемском саде. И уникальная цель, единственная цель христианской работы. И теперь Третья Римская. Божье вечное намерение, состоящее в том, чтобы мы стали Новым Иерусалимом, показано в главах 1-2 Бытия, как органический чертеж, архитектурный план триединого Бога, а в главах 21-22 Откровение, как законченная работа, органическое лучшее произведение триединого Бога и представляет собой образец того, какими мы должны быть и как мы должны работать. В Бытие 1.2 мы видим органический чертеж. И в Откровении 21.22 у нас есть законченная работа, которая является Новый Иерусалим, как органический шедевр триединого Бога. И да, святые, это так замечательно, Третий Римский. И теперь здесь мы покрыли то, что человек – это сосуд, сотворенный по Божьему роду, чтобы содержать и выражать Бога. Один брат ко мне пришел после собрания, и мне понравилось то, что он сказал. Мы должны помнить, что Бытие 1.2 – это было до того, как человек упал. Это Божий замысел до того, как грех вообще появился на картине. И это показывает, что все эти пункты это то, что на Божьем сердце, отдельно от греха. Вы подходите к Откровению 21.22, и это после того, как грех убран. Бог сотворил человека. Представляете, Он сотворил нас человеческим духом, чтобы он соприкасался с Богом. Я так наслаждалась, как сестра свидетельствовала, как-то она сказала, что она пришла на МНТ, и она нашла, что у нее есть человеческий дух, и это просто революцию произвело в ней. Вот она услышала в МНТ, что кто-то знает, что у человека есть дух, чтобы контактировать с Богом. И мы становимся Новым Иерусалимом, упражняя свой дух, чтобы наслаждаться триединым Богом. И четвертое, Бог вложил вечность в сердце человека. И человек, у нас у всех есть глубокое желание чего-то постоянного. И постоянно только то, что вечно. Жизнь вечности, жизнь Бога. И Павел сказал по 2 Коринфянам 4, мы не думаем о вещах, которые видимы, но надеемся на вещи невидимые, потому что видимое временно, а невидимое вечно. И под Б мы можем посмотреть на Господне восстановление с разных сторон. Замечательное определение Господнего восстановления, что оно в том, чтобы восстановить нас, Церковь Господа, возвратив нас от видимого к невидимому, от временного к вечному. Теперь приходим к Б. Дерево жизни является центром Божьего домостроительства. Что я хочу упомянуть здесь? У нас здесь есть стихи о дереве жизни. И я хочу упомянуть здесь Бытие 2:7-9, конечно, говорит о том, как Бог сотворил человека в триедином, трехчастном. Здесь тоже говорилось, что Иегова Бог насадил сад в Эдене, и он там человека поместил, которого он создал. И Иегова Бог сделал так, что всякое дерево выросло, которое приятно для глаз и хорошо для пищи и так далее, и дерево жизни. Дерево жизни хорошо для пищи, что значит Бог в Христе как дух хорош для нашей духовной пищи. И святые, мне нравится здесь сделать ударение на слове «эден». То есть это значит наслаждение. Эдем – это наслаждение. Это значит, что Бог хочет быть нашим наслаждением, нашим счастьем. Он хочет быть нашей радостью. Он хочет быть нашей божественно-мистическим развлечением. Можете себе представить? Вот мы здесь на трапезе в День Господень. Я не знаю, что люди там делают. Но у нас самое лучшее развлечение этим утром. Наше развлечение – это есть три дерева жизни, которые символизируют Бога в Христе, как Духа, как наше наслаждение. Я хочу упомянуть здесь слово «Эдем», упомянуто в Псалме 36, 8 и 9. То, что мы видим там, это раздаяние Божественной Троицы для нашего наслаждения. В 8 стихе говорится: «Они пропитаны полнотой твоего дома». Если вы посмотрите на это слово в иврите, вот эта вот полнота, это вот эти вот жиры, как бы сгоревшие на жертвеннике, который указывает на Христа как реальность всех приношений и жертв в Ветхом Завете для нашего наслаждения. Мы хотим быть пропитанными Христом как реальностью всех ветхозаветных приношений и жертв для нашего наслаждения. И теперь 8 стих говорит: «Ты сделала так, чтобы они пили из рек твоих удовольствий». Наслаждение. И вот это в Эдеме. Ты делаешь так, чтобы они пили из рек Эдема. Во множественном числе здесь стоит. Ты делаешь так, чтобы они пили из рек твоего наслаждения, наслаждений. Однажды я была озабочена одним братом. Он не встречался с нами какое-то долгое время. Я молился за него, молился за него. И Господь меня побудил навестить его. Я навестил его один раз, пришел к нему домой, потом другой раз к нему пришел. Я думаю, что третий раз это было. Он открыл дверь, и он сказал на английском, не знаю, как это перевести на китайский или на испанский, но он сказал: «Брат Эд, ты можешь привести коня к воде, но ты не можешь сделать так, чтобы кони пили». Я сказала: «Брат, не говори это, потому что в Псалме 36:8 говорится, он делает нас, оставит нас, как бы. Рано или поздно вы будете пить от реки Божьих удовольствий. Лучше раньше он сделает так, чтобы пили». Он побудит вас пить из рек удовольствий. Вот это только о лошадях, что вы можете привести их к реке, но не можете заставить их пить. Это не для нас, Господь, восстановление. Он делает так, чтобы мы пили из реки его удовольствий. И было одно собрание. Вот когда этот брат встал. И он противостоял призыванию имени Господа. Конечно, призывание имени Господа, согласно Коринфянам 12:3, там говорится, что ни один человек не может сказать «Господь Иисус», иначе как не в Святом Духе, не в Духе. И в той же главе говорится, что нам всем было дано пить один Дух. И дух здесь – это наше божественно мистическое, мистический напиток. Как мы его пьем? Мы его пьем через призывание имени Господа. Когда мы упражняем свой дух, и у нас из сердца повернуться к Господу, мы говорим: «Господь Иисус, нам нужно верить, нам нужно упражнять наш дух веры, что когда мы говорим «Господь Иисус», мы в Святом Духе». И этот брат, он был братом. Он был прямо против призывания имени Господа. И он встал, он сказал что-то про это. И он сказал: «Вы должны там, вы говорите, что мы должны призывать в имя Господа. Я в это не верю». И потом какое-то время прошло, он вернулся на собрание, и он больше не противостоял против призывания имени Господа. Потому что он ехал на велосипеде однажды, и он в камень врезался, и он прямо летел в воздухе, и пока он летел в воздухе, он сказал спонтанно: «О, Господь Иисус!» И после этого он начал призывать имя Господа. Святые, не ждите, не ждите для этого времени. Нам нужно призывать имя Господа момент за моментом и день за днем, правильно? Так. Он заставляет нас, ну, как бы пить из реки удовольствия. У нас есть Христос Сын как полнота Божьего дома, и у нас есть Христос Дух как река воды удовольствия. И в 9 стихе говорится, что с тобой как источником жизни, в твоей жизни, в твоем свете мы видим свет. Бог Отец как источник жизни и свет. Так мы можем видеть, что даже в Ветхом Завете, в типологии, мы видим, что в Божьем доме, которым является Церковь Божья, дом живого Бога, в церкви мы можем быть пропитаны и наслаждаться Христом как полнотой Божьего дома, как реальностью всех жертв и приношений в Ветхом Завете. Мы можем пить дух, как реку Божьих удовольствиях, и мы можем наслаждаться Отцом, так же, как мы наслаждались, когда пели гимн. Мы наслаждались Отцом, как источником воды жизни. Это замечательно. Давайте теперь один, пункт один. Мне очень нравится этот пункт. Я надеюсь, что вы все будете упражнять свой дух, и наше сердце будет повернуто к Господу. Я верю, что все эти пункты бесценны, и никогда они не становятся старыми для меня. Иногда молодые люди говорят: «Ой, брат, это мы знаем, я это слышал много раз». Вы можете говорить о Божьем домостроительстве, о наслаждении Господом. Правильно. Вы никогда не вырастете из того, чтобы наслаждаться Господом. Вы когда-нибудь вырастаете из того, чтобы есть? «О, вы знаете, я один раз в день ем, вот это достаточно, я так буду жить теперь всю жизнь. Я знаю это, я вот это все уже прошел». Хорошо, ну давайте вас тогда в гроб положим. Ты уже все это видели, вы уже сделали, вы все это знаете, вы это слышали. Ну хорошо. Значит, время для вас умереть и быть похороненными. В Библии и в реальности, в глубинной реальности Писаний. Все всегда новое. Вы всегда видите вещи, которые вы не видели раньше. Например, Иеремия 15:16. Мы иногда не думаем о первой части этого слова. Там говорится: «Твое слово было нашло». Это найдено. Это значит, нам нужно новые откровения каждый день о Писании. Я нашел Божьи слова этим утром. И слова, которые я нашел, и я их изучал? Нет. Слова, которые я нашел, и я думал о них много. Разве так? Или слова, которые я нашел, что? Я ел их. И твои слова стали для меня наслаждением и радостью моего сердца, когда мы едим Божье Слово, через то, что мы принимаем Его Слово в атмосфере духе молитвы, мы молитвенно читаем это Слово, и мы молимся этим Словом обратно Господу, тогда Его Слово становится нашей радостью и нашим наслаждением. Святые, вам не нужно отвечать на этот вопрос, но просто подумайте, в чем какой уровень вашей радости этим утром? Если вы ведете машину, вы ведете ее на дороге, и вдруг какой-то дым пошел из вашей машины, вы знаете, что что-то не так. Вот, вы открываете машину, вот эту вот палочку ставите, чтобы держала крышку, и вы смотрите, что осталось совсем мало-мало-мало масла в вашей машине, и поэтому она стала дымить. Много раз мы просто начинаем дымить, как христиане. Почему? Потому что у нас мало масла. Нам нужно быть наполненными духом, так или иначе. Тогда мы не будем дымить. Мы будем христианами, которые себе плавненько едут по центральной линии Божьего домостроительства. И первое говорит чудесно и замечательно это откровение. Дерево жизни обозначает распятого и воскрешенного Христа, который наделяет человека жизнью и который приносит человеку удовольствие и удовлетворение в съедобном виде. Святые, я хочу поделиться этим с вами. Не смотрите на это сейчас, потом посмотрите. Но это из Откровения 2.7 и 6 примечание. Можете потом посмотреть. Первый параграф говорит что-то замечательное. О чем говорит это примечание? Что дерево жизни обозначает распятого и воскрешенного Христа. Как мы говорим это? Почему мы это говорим? Потому что в 1 Петра 2:24 говорится, что Он понес наши грехи в своем теле на дерево. И это дерево здесь, это Христос, извините, крест. И дерево жизни относится тоже к кресту и к распятому Христу. И жизнь здесь относится к Христу, как к воскресшему Христу. Так что дерево жизни – это распятый и воскрешенный Христос для нас, нашего наслаждения. Когда мы едим Господа Иисуса как нашу духовную пищу, мы, как Он говорит в Иоанна 6:63, сначала Он в 6:60 7 говорит, если мы будем есть его, мы будем жить благодаря ему. Это значит, что он будет источником нашего жития, он будет энергией нашего жития, он будет снабжением нашего жития. Если мы едим его, мы же будем жить благодаря ему. Конечно, мы знаем из этой главы, что многие люди, которые перестали это делать, они сказали так, мы больше не будем за ним идти, но они не могли это слово принять. В 63 стихе Господь сказал, что плоть не приносит никакой пользы. И Он имел в виду, что я не имею в виду, что вы едите мою физическую плоть. Это дух, который дает жизнь. Господь сказал, что я говорю о том, что я стал духом, который дает зоя. И когда вы принимаете дух как пищу, как духовную пищу, это дух, который дает жизнь. Слова, которые я говорю вам, они дух, и они жизнь. Поэтому нам нужно входить в слово и есть его каждый день. Еще, святые, я хочу вас впечатлить, если вы едите Христа как дерево жизни, вы едите распятого и воскрешенного Христа. Святые, дерево жизни – это замечательное, божественное, мистический витамин. И там есть крест, когда вы едите Господа Иисуса как вашу духовную еду, там есть распятие в этом, и это убивает все негативные вещества в вашем существе. И, конечно, воскресение есть в этой пище. Распятый Христос убивает все негативные микробы в нашем существе. Воскрешенный Христос оживляет нас и дает нам жизнь и приносит нам радость. Где мы это можем видеть? Я упомяну две части служения. Первое из жизнеизучения Исхода. И это когда наш брат говорил о Исходе 15, когда дети Израиля прошли через Красное море, и 3 дня они шли, они очень хотели пить. И они пришли вот к этой воде какой-то, и они были рады, наверное, что они пришли к воде, но вода была такая горькая, что они не могли ее пить. И они назвали это место Мера, что значит горечь. И вы знаете, они стали жаловаться: «Моисей, Моисей, почему ты нас сюда привел? Мы 3 дня вообще хотели пить и пришли к месту горечи». В нашей христианской жизни, святые, много раз мы приходим к ситуациям, которые горькие. И эта часть исхода – это не единоразовое переживание в нашей христианской жизни. На самом деле, очень часто мы приходим к ситуации, к окружению, и это горькая ситуация. Но мы находим в этой ситуации, что это на самом деле горечь в нашем существе. Не только наша горькая ситуация должна быть исцелена, но горечь в нашем существе должна быть исцелена. И мне нравится, что Моисей сделал, когда они начали жаловаться ему. Он сказал, он возопил к Иегове, возопил к Иегове. И вот что Библия говорит, мне нравится это. И Иегова показал ему дерево. И Иегова показал ему дерево. Мы в горькой ситуации, и у нас такое чувство внутри, что мы становимся сами горькие из-за этого. Нам нужно взывать Господу, возопить, и Господь покажет нам дерево. Что это за дерево? Это дерево – это дерево жизни. Это дерево – это распятый и воскрешенный Христос. И вы можете сказать одну вещь из жизнеизучения исхода, но вам тоже нужно все служение читать, чтобы понять вот эту распятую жизнь и жизнь в Писаниях. Брат Ли упоминает крест распятого Христа. Он понес наши грехи в своем теле на дереве. Это тоже греческое слово, как в Откровении 2:17. Когда говорится про дерево жизни. Дерево жизни там то же самое, как дерево в 1 Петра 2:24. И брат Ли упоминает это в жизнеизучении исхода. То есть крест – это исцеляющий крест. Он исцеляющий крест. Потому что после всей этой ситуации Господь открыл себя после 25 стиха. Он сказал: «Я Иегова, который исцеляет тебя. Я Иегова, твой исцелитель». Мы все святые должны быть исцелены. И, конечно, Господь может исцелить нас физически, но мы тоже должны быть исцелены в нашей душе, в нашем разуме, в нашей воле. Потому что много раз, я не говорю о ежедневной жизни, но часто, ну как бы время от времени, не каждый день, но время от времени у нас происходят вещи, которые горькие. И мы можем сказать, что горечь входит в наше существо. Но в это время нам нужно возопить Господу. Если мы это сделаем, Он покажет нам дерево. И нам нужно нести это дерево. Его бросить в эту горькую воду, в эту горечь. Иегова показал ему дерево, и он бросил ее в воды, и воды стали сладкими. У вас есть распятый аспект Христа, у вас есть исцеляющий крест. Не только это, если вы посмотрите, это из Откровения Исход 15:38, там говорится, что они шли 3 дня, чтобы дошли до Миры. И номер 3 обозначает воскресенье. Это обозначает воскресенье. И это другая причина, почему мы можем говорить, что это дерево обозначает распятого и воскрешенного Христа как наше исцеление. Господь наш исцелитель, и Он наше исцеление. Он наше исцеление. И нам нужно бросить его в любое время. Если мы чувствуем какую-то горечь в нашем существе, нам нужно бросить его в эти горькие воды. И вот эти горькие воды в нашем существе, они становятся сладкими водами его присутствия. Мы можем быть наполнены его сладостью. Я очень наслаждаюсь этим. Теперь давайте я перейду ко второму. Разве это не замечательно? Святые, я думаю, что это бесценно. Вы приходите к ситуации, эта ситуация полна горечи, но Господь, Он выводит вас из этой ситуации, и Он показывает вам, что это на самом деле горечь в твоем существе, которая должна быть исцелена. И вам нужно взывать Господу и сказать: «Господь, я хочу бросить тебя в эти горькие воды в моем существе. И я призываю твое имя, Господь Иисус, и я бросаю тебя в горечь моего существа». И сразу же Он поминает, Он поменяет эту горечь в сладость Его сладкого присутствия. Разве Его присутствие не сладкое? Его присутствие полно сладости. Теперь давайте ко второму перейдем. Принцип дерева жизни – это принцип зависимости от Бога во всем. Мы живем по принципу дерева жизни. И мы этот принцип зависимости от Бога во всем. Есть другое дерево там, дерево знания, добра и зла. Давайте я упомяну. Дерево знания. Если вы идете в колледж, в университет, например, в Питтсбурге, Карнеги институт или что-то, ну, допустим, вы идете туда, и вы можете получить 2 PhD высших образований. Там, знаете, есть такие люди с 2 высшими образованиями. У нас с вами, может быть, нет 2 высших образований, но брат Бенсон и я, мы пошли в Бостон. И я знаю этих бриллиантовых людей. Там столько вообще замечательных людей в Бостоне. Например, в Гарвард сестра закончила. А Бенсон был с галстуком, сначала там продавал использованные машины когда-то. Но, святые, принцип, вот в чем моя забота. Вы можете обрести все эти высшие образования, знать все. И вы можете знать больше, чем кто-то там, да, но вы не можете знать больше, чем Бог. Он наша духовная пища, Он наше духовное дыхание, Он вдохнул в них, и Он сказал: вдохните святое дыхание пнема, и Он наша духовная вода, чтобы мы ее пили, правильно? Он сказал: если кто-то жаждет, пускай он придет ко мне и что? И думает? Нет, он так не сказал. Он сказал: если кто-то придет ко мне, пусть он пьет. Он наше духовное питье, он тоже наша духовная еда. Как живущий отец, живой отец послал меня, так и я, тот, кто ест меня, будет жить благодаря мне. Я забыл принести мою палочку этим утром, и я рад, что могу и без палочки ходить. Я чувствую сегодня лучше себя. Вы можете ходить, используя палочку, но вы не можете жить из-за палочки, понимаете? Но Господь сказал, благодаря мне, как будто как завтраку, ваш завтрак стал снабжающим фактором. Не пропускайте завтраки. Да, я не нутрициолог, но в духовной сфере я нутрициолог. Не пропустите ваш духовный завтрак утром. Если вы едите Христа утром, через то, что вы едите Его Слово, вы будете жить благодаря Ему. И Он станет вашим дающим энергию фактором. И спонтанно после этой духовной пищи вы будете жить Христа. Он – наше духовное дыхание, и наше духовное питье, и наша духовная пища. Он все для нас. Вы посмотрите на Евангелие от Иоанна. Он наш свет тоже, да? Разве вам не нужен свет, чтобы выжить? Я свет мира. Тот, кто последует за мной, ни в коем случае не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если вы живете в какой-то части света, где темно очень часто, вы можете стать депрессивным. Вы знаете, когда я был в Москве, в России, сезоны есть. Просто темно там долгое время, целый день темно. Было темно целый день, но мы были в свете целый день, потому что мы наслаждались Христом как светом мира. Знаете, все эти вещи показывают нам, что нам нужно поддерживать эту жизнь, которая у нас есть в нашем духе. Нам нужно ходить в свете каждый день. Не только Он наш свет, Он наш дом, правильно? Разве вам не нужен дом? Вам нужен дом. Церковь наш дом, конечно. Дух наш тоже дом. В Ефесянам 2:22 место Божие в духе. Из-за того, что Бог обитает в нашем духе, мы можем сказать, наш дух – это обитель Божия. И церковь – это дом живого Бога. У меня есть духовный дом. Да, куда я могу пойти? Мой дух – это мой дом. И церковь – это мой дом. И с другой стороны, Бог – мой дом. Я была однажды на самолете, и стюардесса меня спросила, где ваш дом? И мне надо было минутку подумать, и я сказала, знаешь, мой дом – это Бог. Она сказала, слава Господу. Она была сестра. Замечательно. Бог – наш дом, правильно? Когда мы подходим к Новому Иерусалиму, это Бог и человек, и человек и Бог. Бог – наша обитель, и мы Его обитель. Это взаимная обитель Бога и человека. Не только это. Христос, как наша песнь песней. До того, как мы спаслись, мы были в суете сует. И это говорится в Библии. Ну, суеты, бессмыслие, бессмысленности, пустота пустоты. Наша жизнь была пустая, бесцельная. Мы как были как хомячки. Мы их посадили в эту клетку, там маленькое колесо, и он хомячок бегает, бегает там, и он никуда не бежит. Но он думает, что у него хорошее время, но он никуда не бежит. Были такие в Экклезиасте, никуда не шли. И потом мы были спасены, и мы были перенесены в песни песней. И Господь стал нашей песней. Господь стал нашим развлечением. Послушайте, церковная жизнь – это музыка. Я был поражен, когда я пришел в церковную жизнь. Вы знаете, братья шли там на улице, и вдруг они раз и запели. И Господь Иисус – наша первая любовь. Они стали петь. Раньше я, когда смотрел мюзиклы, Я вообще сказала, знаешь, мне не нравятся вообще мюзиклы, перестаньте петь их. Но вообще наше пение – это часть нашей истории. У нас есть песни песней. Я делился этим много раз. Есть брат в Южной Калифорнии, Дик Тейлор. И знаете, Дик Тейлор очень хорошо играл в футбол в Питтсбурге в университете. Он был сильный, конечно, он сейчас уже пожилой, но он физически был такой сильный. И он из Питтсбурга, и я тоже оттуда. Но теперь мы бога-человеки. Мы любим друг у друга вот таким образом. Но когда мы были вместе в России, я попробовал, ну, как бы не спать, потому что в Калифорнии 12 часов разницы с Россией. Вот время, когда я должен идти спать, на самом деле в России ты должен просыпаться. Я старался до 10 вечера не спать. И я был так рад, о, хорошо, я не заснул после 10, до 10. Потом я заснул, я проснулся, я подумал, я такой свеженький, я посмотрел на время, а это час ночи. Мое тело не переключилось. И я просто страдал, призвал имя Господа, и вдруг через стену, у меня нет хорошего голоса, поверьте, но через стену Дик Тейлор, большой этот брат. Я, может быть, высокий, немножко большой, да, но Дик, он сильный. Он наслаждался Господом так сильно. Он проснулся утром. Я вообще не спал. И он начал петь мне через стенку. Иисус, ты наша первая любовь. Ты тот, кого мы любим больше всего. И мы пели друг другу через стену. Два больших медведя из Питтсбурга пели друг другу. И брат Ли любил Дика так сильно. Брат Дик, мы можем говорить о нем. Мы его хорошо знаем. Он настоящий евангелист. Он дар. У него есть дар и благовестника. И ему никогда не стыдно. Никогда ему не стыдно. Брат Ли сказал, если вы благовествуете, ваша кожа должна быть толстая, как у слона. Ничего не должно вас пугать. Дверь захлопнули перед носом, нормально, пошли к следующей двери. Вот такой Дик был. Нет, он такой есть. Я просто даю вам пример. И брат Ли просил Дика говорить много раз для демонстрации, как бы для примера. Однажды брат Ли хотел показать, как пример церкви Вознесенного Христа, который приносит церковь Вознесения. И он взял маленького брата, и он сказал, где брат Дик Тейлор? Он сказал, брат Дик, давай-ка иди на платформу тоже. И невысокий брат обозначал церковь, а высокий Дик обозначал воскрешенного Христа, Вознесенного. Вы можете это найти на сайте lsm.org, это видео. И он сказал, Дик, принеси церковь в воскресенье. И брат Дик взял этого маленького брата и прямо на руках его поднял. Вот такой он был сильный. Он сказал, брат Дик, брат Ли смеялся так сильно. Дик это единственный, который мог заставить брата Ли рассмеяться так. Иногда брат Ли вот так посмеялся, и он сказал, так, теперь Дик, теперь вознеси его, и брат Ли там что-то с волосами сделал маленького брата. Брат Дик, он был братом, который очень наслаждался Господом. Он все время пел, он сам придумал мелодию. Он, например, по хайвей ехал по скоростной дороге. Я не знаю, есть ли сейчас такое в Нью-Йорке, но в Южной Калифорнии тоже даже не знаю, есть ли это до сих пор, потому что сейчас технология другая. Но раньше там были такие такие коробки, что если что-то случается, да, коробки с телефоном, если что случается, вы идете туда, звоните. А Дик сказал, каждый раз, когда я вижу вот эту call box, да, я призываю имя Господа, Господь Иисус. Это напоминало ему о том, что надо призывать имя Господа. Давайте я сейчас вернусь обратно. Святые, мы никогда не заканчиваем пить, есть, ходить, дышать в свете Господа, обитать в нем, как в доме. Мы никогда из этого не вырастем, не окончим тем, чтобы наслаждаться им, как в песне песней, нашей песне песни. У меня нет этого стиха здесь, но я наслаждался этим стихом утром. Господь мне напомнил это. Знаете, в Исхода 26 Павел, нет, в Деяниях, Павел говорил перед царем Агриппой, и Агриппа слышал его свидетельство три раза в книге Деяний, в 22 главе, в 26 главе, в общем, три раза. И это очень важное его свидетельство. Если вы посмотрите на свидетельство Павла, вы увидите все его 14 посланий, как будто вообще выходят, знаете, становятся видимыми. Это есть в жизни изучения Деяний. И так интересно, прочитайте главу «Перенос Павла из веры», когда он был, когда он уверовал. И в Деяниях 23 Павел говорил о Агриппе, царю, и в стихе 19 он сказал: «Царь Агриппа, я не был непокорен небесному видению». И потом я наслаждался 22 стихом очень сильно. И вот это то, что Пол сказал, Павел. Я могу свидетельствовать до сих пор, вот эта помощь от Бога, согласно Евангелию, я обрел помощь от Бога. Значит, он зависел от Бога в своем говорении, в своих свидетельствах. Святые, нам нужна помощь от Бога. Если вы посмотрите на сноску, это слово «помощь» на греческом значит позволение, как бы. Значит, что Павел был зависим от Бога. Бог был его снабжением и помощью. Он был на связи вот такой с Богом, и он понял, что Бог его ведет, ассистирует как бы во всем, и он так вот зависел от Бога. И теперь Евреям 11:8, по-моему, через веру Авраам пошел в место, где он получил наследие. Он вышел, не зная, куда он идет. Как насчет этого, святые? Как насчет этого? Не зная, куда вы идете. И сейчас у нас есть GPS, правда? Знаете, первый раз, когда я увидела это, я был в Токио, я не мог поверить, в каждой машине это было, GPS на стойке. И Токио слишком очень перед нами, да? И тогда у нас уже появились GPS, но после этого ну, у меня была карта, машина в аренду в Питтсбурге. И там была надпись «Никогда не потеряйся». А, там были святые, которые никогда не заблудились. С GPS вы никогда не заблудитесь, если вы его включите. Я вам должен сказать. Я включил этот GPS в Питтсбурге, и я потерялся. Я сказал, этот GPS, я знаю Питтсбург лучше, чем вот эта вот коробочка электронная. И я выключил это. Теперь, что это значит? что Бог, Божье присутствие становится для Авраама вот этой картой для путешествия. Когда мы думаем о GPS, мы должны думать вот таким образом. Это Божье присутствие, это GPS Бога, чтобы нас вести сюда или туда. Джошуа, ты из Южной Кореи, да? Ты в Миннесоту переехал прямо из Южной Кореи, когда? А, в Бруклин ты переехал, да? Беркли, да? Это хорошая школа, куда ты поступил. Я в Калифорнии сейчас, да. Окей, значит, ты переехал в Бруклин, и потом ты поехал в Миннесоту. Понятно. Я думаю. Я надеюсь, что ты поехал в Бруклин не просто для хорошего образования, но я надеюсь, что Божье присутствие привело вас видеть Бруклин. Это и Божье присутствие привело тебя в Миннесоту, чтобы получить лучшее образование. И куда ты поехал из Миннесоты? А потом ты в Нью-Джерси переехал, да? А почему ты поехал в Нью-Джерси? Из Миннесоты? Извини меня, если вы из... Но Нью-Джерси, не обижайтесь на меня. Я поехала в Нью-Йорк в аэропорт однажды, прилетел, и я в этом отеле был в Нью-Йорке. Первый раз, когда я приехал в Нью-Йорк на конференцию, был вечер, я вышел в общем, как сказать, внизу к этой доске, там секретарь, менеджер, и я сказала, я хочу пройтись, и они мне сказали, ой, не, не, не иди туда, там опасно. И Рики сказал, брат Эд, больше не приезжай в Нью-Йорк, не прилетай. Ну, конечно, он слава Господу, что есть церковная жизнь в Нью-Джерси. Это делает разницу. Первая церковь, с которой я начал, это была церковь в Хьюстоне. Вы не представляете, что такое Хьюстон. Я вырос в Питтсбурге. Братья, знаешь, такое Питтсбург? Но я еще не был спасен. И я начал университет в Остине. И еще не было церкви там, в Техасе, в Остине. И я переехал из университета в Остин на север. И у меня не было еще тогда Божьего присутствия, но Божья рука была на мне, понимаете? Он меня повел туда, куда он хотел. И хорошая вещь, которая случилась со мной там, я получил полное... оплату моей учебы, я оставался в этом институте, но Господня рука была на мне, но не для того, чтобы я делал то, что я хотел, понимаете, не чтобы я был как этот хомяк, который бегает по кругу. Он меня туда привел, в этот институт, чтобы я встретила свою невесту, жену. Она там была. Давайте вернемся теперь. Я был в Хьюстоне. И Хьюстон был как Аризона. А, как сауна летом. Я никогда ничего такого не переживала. Вы выходите на улицу летом и буквально за 10-15 минут, вот я доходила до работы, и вся моя одежда была мокрая. Хьюстон, там они построили такую систему под землей. С кондиционерами. Брат, ты там киваешь, ты из Хьюстона, да? А, ты навещал летом? Нет, не летом, это гораздо лучше, чем летом. Когда я был в Техасе, я переехал из Хьюстона в Даллас, в Ирвинг, и температура там была 97 Фаренгейт. И за то, что я учил, И Руфь, и мои дети, они ездили в Колорадо летом, потому что там прохладнее. Но когда я был в Хьюстоне и в Далласе, я всегда должен был петь, где Иисус, там радость мне. Потому что для меня Иисус был тогда в Хьюстоне. И когда мы в церковной жизни, все замечательно. Но если бы не церковь, я не думаю, что я не знаю, что со мной в Хьюстоне бы случилось. Слава Господу, что я там спасся, и я был в церковной жизни там. Церковная жизнь делает все славным. Разве вы не рады, что есть церковная жизнь в Нью-Йорке? Столько есть церквей в Нью-Джерси, и Нью-Джерси это сад, просто штат-сад. Это настоящий Эден из-за церквей. А, это я говорю, чтобы смягчить то, что я сказала раньше. Давайте я продолжу здесь. Я поделился этим, когда говорится, что дети Израиля не спросили совета Господа. Они не были зависимы от Господа. Но мы во всем, что бы мы делали, куда мы идем, что мы покупаем, мы всегда должны спрашивать совета Господа, чтобы зависеть от Него. Теперь в Исаии 9:6. Исаия 9:6. Конечно, это такой важный стих. Младенец был рожден нам, и праведность на его плечах, святые. Вот это собрание на его плечах. Это на его плечах. Его имя. Это наш перевод. Его имя должно быть названо «Чудесный советник». Вы можете перевести. Его имя должно быть «Чудесный точка советник». Замечательный. Ибо младенец рожден нам, сын дан нам, и правление на его плече, и он будет назван именем «Чудесный советник». Могу это сказать на испанском, но не на китайском. Это слово еврейское для замечательно, это тоже, которое в Бытие 18 главе Бог навестил Авраама с двумя ангелами, и он говорил Аврааму, и Аврааму уже 100 лет было. Он сказал, у тебя будет сын, у Сары будет сын, ребенок. И Сара была в шатре, и она смеялась. Она не громко смеялась, она смеялась в своем сердце. А он не видел, как она смеется, ну, внешне, но в сердце она смеялась. И Бог сказал Аврааму, почему Сара смеялась? Она испугалась. Она сказала, я не смеялась. А он сказал, нет, ты смеялась. Она знает, что она в сердце смеялась. И он сказал, есть что-то слишком чудесное для Иеговы. И вот это слово «чудесное» еврейское, это тоже слово, которое употреблено в 9:6 «чудесный советник». Нас Господь слишком чудесный, слишком чудесный. Замечательный. Теперь я в Матфея 14 главу перейду. Не волнуйтесь о времени, это собрание окончится в 12:30, все собрание. А я окончу ровно в 12. Я смотрю на мои часы. И я дам вам, наверное, не пройду весь план, но вы это можете сделать. И посмотрим, как дух поведет. Я хочу дать вам 30 минут, чтобы поделиться. В Матфея 14 главе мы все воодушевлены накормлением 5000. А мы не должны быть так удивлены. Мы должны выучить урок жизни из этого чуда. До того, как Господь, Он сказал ученикам, я хочу, чтобы вы накормили всех этих людей, 5000 человек, не включая женщин и детей. И до этого он попросил их возлечь на траву. И ученики сказали Господу, Все, что у нас есть, у нас 5 хлебов и 2 рыбы. А он сказал, дайте это мне, эти 5 рыбы и хлебы. И смотря, воззрев на небеса, он благословил и сломал хлеб и дал ученикам, и ученики дали толпам. Но вот эта часть, воззря на небеса, это значит, что он посмотрел на Отца как источник всех благословений. Это даже как человек. Он был там не тоже как Сын Божий, но как Сын Человеческий, чтобы дать нам пример, как мы должны жить нашей христианской жизнью. Мы должны смотреть на небеса, на Отца, как источник сна, благословения. Не доверяйте своему природную, как сказать, способности, мудрости, но лучше смотрите на Отца, как источник благословения. Теперь третье говорит, все, что мы делаем, независимо от Господа, соответствует принципу дерева познания. Мы говорили уже об этом. У вас появляется определенное знание, но жизнью вам нужно, для жизни нужен воздух, нужна вода, нужна еда, нужен свет, нужно обитать где-то, да, дом, и нужно божественное мистическое развлечение. Вам нужна песня, песни тоже, любовь. Теперь давайте придем к четвертому. Но только перед этим я хочу упомянуть. В Иоанна 5, 39-40 Господь сказал фарисеям, которые были там, Он сказал, вы исследуйте Писание, потому что вы думаете, в них у вас есть вечная жизнь. Но в этих Писаниях они свидетельствуют обо мне. И Он сказал вот это. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы у вас была жизнь. Святые, каждый раз, когда мы читаем Библию, нам нужно молиться короткими молитвами, просто короткими молитвами. Господь, я прихожу к Тебе, когда я прихожу к Твоему Святому Писанию. Я прихожу к Тебе, чтобы Ты дал мне больше жизни. Он уважает наши короткие молитвы. Такие. Теперь четвертое. Каждый подлинно верующий в Христа – это Эдемский сад в миниатюре. В его духе находится Бог, как дерево жизни, а в его плоти – сатана, как дерево познания. Дерево познания добра и зла. Мы можем сказать, это дерево смерти. Есть дерево жизни, а дерево познания добра и зла – это дерево смерти. Мы тоже можем сказать, что дерево познания добра и зла – это дерево правильного и неправильного. Вы знаете, что бы мы ни делали, мы не должны быть в сфере правильного и неправильного на этом дереве. Например, кто-то там любит друг друга, да, два брата в церковной жизни, они любят, вот, они живут на стадии Эдема. Вы пошли там куда-то, например, вместе. И вы в церковной жизни, вы любите друг друга как братья. Вот эти братья такие чистые, на самом деле. Я использую их просто как пример. Ну, например, у них какой-то там спор друг с другом. И Давид говорит, я прав, а ты не прав. А другой говорит наоборот, нет, ты не прав, а я прав. И вы стараетесь им помочь, и вы берете стороны, вы берете стороны. Я принимаю сторону Дэвида. Дэвид, нет, никогда так не делайте. Помогите этим братьям, помогите им, которые в сфере правильного и неправильного, помогите им наслаждаться Господом. Помогайте им наслаждаться Господом, как деревом жизни. Наше наслаждение Христом решает все наши проблемы через работу креста. Помните, крест – это элемент дерево жизни. Святые, разве это не ваше переживание? Это не значит, что ваша проблема уходит, но когда вы наслаждаетесь Господом, ваша проблема как-то не перестает иметь значение. Вы наслаждаетесь Господом, и Он становится решением всех ваших проблем, решением всех проблем в церковной жизни. Нам нужно дать себя тому, чтобы наслаждаться Господом каждый день. Теперь Мы говорим о верующих, что они миниатюра сада в Эдеме, то есть Бог как дерево жизни в нашем духе. В каком смысле? Римлянам 8:2 Павел говорит: «Закон духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Теперь, где закон греха и смерти? Этот закон греха и смерти – это дерево познания добра и зла. Грех и смерть в нашей плоти, а наша плоть – это зал собрания сатаны, греха и смерти. Разве это не ужасный зал собрания? Я не хочу быть в таком собрании сатаны, греха и смерти. Но у меня есть другой зал собрания, и он в моем духе. И в этом зале собрания есть Отец, Сын и Дух. Мне нравится вот оставаться в этом зале собрания. И у нас есть закон духа жизни и закон греха и смерти. Мне нравится, как Павел узнал вот эту потерю. Он упомянул здесь написанный закон. Не потерю, а закон. И он узнал, что грех и смерть – это закон. У меня вот есть четыре мальчика, да? Они врут. Вы знаете, что маленькие мальчики обманывают. Вы когда были маленьким, вы когда-нибудь обманывали маму и папу? Конечно, вы обманывали. Но я знаю, что эти братья, они честные. Но мои маленькие мальчики, им не надо было идти в школу лжи, потому что этот закон греха и смерти уже был в их плоти. А закон – это спонтанная сила. Это автоматический принцип. Есть автоматический принцип, когда вы в своей плоти. Есть спонтанная сила, автоматический принцип. И вы просто автоматически грешите. Вы обманываете, вы маленький мальчик, вы автоматически обманываете. Однажды, я помню, я пришел домой, я открыл дверь, и два моих мальчика, они бегали быстро очень, и они бежали прямо друг к другу, и когда они увидели меня, они замерли просто. И они сказали сразу: «Он это сделал», друг на друга показали. Я даже не знал, что они сделали, но они сразу друг друга обвинили. Что это? Это закон греха и смерти. Но святые, слава Господу, спасибо ему, что есть другой закон, высокий закон, более высокий. Закон греха и смерти – это закон притяжения, как будто, да? Притяжение – это закон такой, знаете, когда я до того, как я спасся, я был в классе, я помню, в старшем классе. У нас был один учитель. Он раньше был футбольным игроком, большой был. И в те дни, вы знаете, это не было против закона отшлепать детей. И не только отшлепать. Этот учитель, у него была прямо какая-то палка. И там была дырка в этой палке, чтобы сильно ударяли, сильнее ударяли, когда он... Удар был сильнее, когда он попадает. Я помню, в этом классе я сказал что-то, что я не должен был сказать. И он сказал: «Хорошо, Эд». И он меня вывел. Обычно он выводил на улицу. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты назад пошел». И он положил книгу на свои руки. И на руки Эда. И он положил две книги на руки и сказал: «Держи, держи эти книги». Это было его наказание. Не отшлепал, а вот так. Он сказал: «А, это легко». Но потом, когда я держал эти книги как наказание, я понял, хотя я сильный, но закон притяжения, автоматический принцип. Автоматический принцип, спонтанный, притяжение, он сильнее чем меня, сильнее меня, парня, который в 9 классе учится, и мои руки в конце концов стали идти вниз. Он сказал: ну-ка, давай быстро поднимай это, поднимай свои руки. И я, ой, слушай, это было такое переживание. Но я рад, что я не получил палкой аэродинамической. Так или иначе, некоторые из моих друзей получали этой палкой. Мои партнеры в криминале-то. Но так или иначе, святые, у нас есть закон более сильный, чем закон притяжения. У нас есть закон аэродинамики. Как самолет, который взлетает, он побеждает закон притяжения. Когда вы в космической ракете, я не знаю, как это называется сейчас, вы вне этой сферы притяжения. Мне нравится смотреть, как астронавты вот в этой капсуле в космосе. Один сказал: дай мне книгу, да, например, да. Но в космосе она летит другому человеку, потому что они вне силы притяжения. Если мы приходим в наш дух, мы входим в сферу, которая находится вне сферы притяжения, вне сферы закона добра и зла, вне сферы закона греха и смерти. Вот этот закон аэродинамики, как в псалмах, человек, который написал этот псалм, три вещи слишком замечательные для меня, а четырех я не понимаю, что это такое, что за вещи, которые слишком замечательны для него. Это орел в воздухе, орел в воздухе. Я видел документальный фильм, но никогда не видел орла. Знаете, орел в воздухе — это что-то мистическое. Они даже почти не двигают своими крыльями, они просто парят. Это так красиво. Когда мы входим в наш дух добровольно, Бог, Он как орел. Я верю, что это в Иеремии есть, что я нес вас на крыльях орла. Я нес вас на крыльях орла. Это и есть в Исходе или в Иеремии, или во Второзаконе это есть. Значит, знаете, что орлиха, она накрывает своих птенцов крыльями на гнезде. Окей, Второзаконие 22.11, там Бог сравнивается с орлом. Мы входим в наш дух, и мы входим вот в этого орла. Божественного, мистического орла. И мы становимся сами, как орлы в воздухе. Мы преодолеваем этот ужасный закон греха и смерти и притяжения. Закон жизни – это спонтанный принцип, освобождает нас от закона греха и смерти. И римлянам говорит, что разум направлен на дух, разум направлен на плоть, и это смерть. Вот вы в середине сада Эдемского, да? И наш разум между духом и плотью. Вот если наш разум направлен на плоть, это дерево познания добра и зла, будет смерть. Если вы уделяете внимание своей плоти, вы будете смерти. Но если вы разум поворачиваете на дух, разум, повернутый на дух, это жизнь и мир. Разве это не замечательно? Как мы можем получить жизнь и мир? Нам нужно поместить наш разум на дух. Что значит поместите свой разум на дух? Вот что это значит. Уделяйте внимание своему духу. Уделяйте свое внимание духу. Если вы, как молодой человек, поступаете в институт, вы посылаете письма в разные институты. Я помню, вот эта молодая сестра, ее приняли в Гарвард, и Гарвард — это замечательная школа. Если Господь хочет, чтобы вы были в Гарварде, идите в Гарвард. Но что с ней случилось? Все молодые люди говорили: «У, это вообще даже выбора нет, даже не молись, просто иди в Гарвард и все, если тебя приняли в Гарвард». А она молилась с нами, с Руфью и со мной. И мы сказали: «Ты молись и спроси Господа: Господь, ты хочешь, чтобы я куда пошла в колледж? В Гарвард или USC, там какие-то другие институты?» И я дал ей книжку «Наш человеческий дух». И там была глава о чувстве в духе, чувстве жизни и чувстве смерти. Значит, когда вы идете в направлению, вот куда Бог хочет вас поместить, у вас есть чувство жизни и мира, у вас есть чувство такое орошение водой, освящение, такое светлое чувство радости и мира такого внутреннего. Если вы следуете за этим чувством, уделяете внимание, у вас есть жизнь и мир. Но если вы говорите: «Я иду в Гарвард, мне все равно. Я иду и все», и вы даже не молитесь. А может быть, Господь не хочет, чтобы вы в Гарвард пошли. Давайте я вам дам пример. Давайте, значит, я иду в Гарвард. Я вернусь к этой девушке, к ее истории. Ну вот она молилась. И вы знаете, Господь ее не повел идти в Гарвард. Вы знаете, если бы я был принят в Гарвард, о, я не знаю, что бы я сделал. Я принят в Гарвард. Но она пошла в другой университет. И вот UCLA, куда она пошла, это даже близко не стоит рядом с Гарвардом, понимаете? И я просто... Но я удивлен. Она помолилась, и Господь повел ее в другой институт, в простой, потому что она уделяла внимание своему духу. И если вы идете против Господа, и вы идете в направлении, куда Он не хочет, чтобы вы пошли, у вас есть чувство сухости, тьмы, смерти, пустоты. Если у вас есть это чувство, вы не должны идти в этом направлении. Вы должны идти по направлению жизни и мира. Вот так вы должны следовать, идти. Я помню. Опс, давайте посмотрим. Ой. Так, ладно. Давайте я до 12:08 буду говорить. Так, давайте сейчас. Я всегда хотел пойти в университет на юриста учиться. Это было, когда я был в младших классах. Я не могу поверить, уже столько времени. Господь Иисус, ладно. Я был принят в школу юридическую, а Господь сказал: «Нет, я не хочу, чтобы ты шел и учился на юриста». Я уже был женат на Руфи. Я потерял деньги. Я сказала: «На что, Господь, ты выиграл». И через город я снова туда же подал заявление. Может, я подумал, может, Господь передумал, но Господь не передумал. И Господь ему сказал, что: «Я не хочу, чтобы ты это делал». И опять это каким-то образом, ну, как бы потерял деньги. Может, те, которые вложил, как бы, в заявление, я не поняла. Но так или иначе, он выучил урок. Река воды жизни течет в четыре направления, чтобы достигнуть четырех углов земли. Помните, в Иоанна 7 главе Господь сказал, что кто жаждет, если кто-то жаждет, пусть он придет ко мне и пьет. И потом он сказал следующее: как Писание говорят, из их внутреннего существа потекут реки живой воды. У вас есть это два слова. Потекут. Что значит? А вот эти два слова это есть, вернее, пить и простекать. Пить, простекать. Если что-то вытекает из шланга, тогда будет втекать. Если вы хотите пить Господа, вам нужно истекать, простекать Господом. Если вы будете простекать Господом, пейте Господа. Пейте и простекайте. Вот это самое важное в вашей жизни. Здесь говорится, что вот в этом потоке воды есть три драгоценных материала, которые соответствуют Новому Иерусалиму. Там есть жемчуги, драгоценные камни и золото. Господь Иисус, теперь, так или иначе, Новый Иерусалим был построен из золота, драгоценных камней и Триединый Бог встроен в нас, а мы встроены в Триединого Бога. И мы украшены, и мы становимся таким драгоценностью. Цель – это произвести пару совокупного Бога-человека, которого мы видели в первой части. И, святые, я хочу окончить здесь. Я хочу вас воодушевить, прочитать этот план. У меня не хватило времени, но это замечательный план. Я сказала вам, что я в 12 закончу, и я это не сделал. Господь, прости меня. Но так или иначе, я окончу через несколько минут. Если мы хотим наслаждаться Господом, как деревом жизни, 1 Коринфянам 1:9 говорит, что Бог верный. Что это значит, что Бог верный? Моя машина сломалась, и вот я получил новую машину через страховку. Бог верный. Бог дал мне лучшую машину, чем у меня была. Бог верный. Я молился, у меня был тест, я получила самую лучшую оценку. Это не то, вот Бог верный, это не то, о чем мы говорим, когда говорим, что Бог верный. Бог верный, чтобы убрать наших идолов. Бог верный, чтобы вести нас в его домостроительство, чтобы вести нас, чтобы мы пили его, наслаждались им, впитывали его. Многие вещи могут стать идолами для нас. Внешние вещи, наше состояние, наша безопасность, все это может заменить Христа. И Бог верный, чтобы убрать все в нашем существе или в нашей личности, которая заменяет Христа. Когда я вижу машину, которая вот так припаркована на парковке, я думаю, что ага, вот эта машина, наверное, идол для этого человека. Все равно, как бы вы не хранили свою машину, все равно вы там, у вас будет какое-то повреждение. Давайте так. Давайте